And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead,
и в нем написано следующее. «И сказал Илия Фисхитянин, из житель Галаадский, Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, сии 3 года не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову».
Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrus.
И было к нему слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Карафа, Харафа, я хотел сказать, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя».
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of
И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот, там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться».
And as she was going to fetch it, he called to her and said, «Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand».
И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот, я наберу полено 2 дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после».
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal.
Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house did eat many days.
И пошла она и сделала так, как сказал Елисей. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он сказал через Илию. Для разговора сегодня утром, прямо перед поездкой за границу, я избрал тему вот об этом: «Будьте уверены в Боге».
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit.
И сейчас, Господь, благослови свое слово, когда оно будет звучать, и пусть Святой Дух овладеет нашими умами и мыслями и приготовит нас к своему посещению, так как мы попросили его прийти.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see.
Ведь мы не пришли в Дом Господень, чтобы показаться или посмотреть, но чтобы научиться от Тебя и уразуметь что-нибудь о Твоей натуре и Твоем образе действия, и Твоих целях, дабы нам оказаться способными выступить против неприятностей жизни с настоящей уверенностью, являясь уверенными в Боге. Даруй это, Господь. Во имя Иисуса мы просим этого. Аминь. Должно быть, тогда наступило внушающее ужас утро. Было очень жарко и пыльно, и голодающие люди вышли на улицу, а земля была настолько разогретая, что едва не горела. Все это являлось отображением их грехов и морального разложения. Понимаете, в то время в Израиле или над Израилем царствовал Ахав, и он был нечестивейшим из всех царей Израиля. Царя нечестивей Ахава не было никогда, ведь он, будучи наученным и прекрасно все понимающим, не упускал возможности постоянно раздражать Бога всеми своими поступками. Хотя у него и была крепкая военная система, и люди добились большого процветания при его правлении, но однако невозможно раздражать Бога и ждать, что тебе это будет долго сходить с рук. И еще в своем браке, вместо того, чтобы взять жену из своего народа, он взял и женился на грешнице, идолопоклоннице, соединился с поклонением идолам. Он женился на Иезавеле, а она была неверующей. И никакой верующий не должен никогда вступать в брак с неверующим, ни при каких обстоятельствах. Всегда должен вступать в брак с верующим. Но Ахав совершил это злодеяние. И никаких сомнений в том, что Иезавель была красавицей, и он влюбился в ее внешность, а не в ее сущность. Это касается стольких людей, совершают ту же ошибку и по сей день. И она распространила в этой стране идолопоклонство среди людей. И эти люди, священники, их служители, оказались жертвами этого сильного требования общественности. И как раз такая картина нашей страны сегодня. Мы попали под влияние этого требования общественности. Нет сомнения, что эти священники посчитали, что пока их правительство одобряет это, то все нормально. Но мне все равно, что одобряет правительство. Главное, что одобряет Бог. А народ решил, что никакой проблемы не будет, если они предадутся каким-нибудь своим мирским делам. И меня могут попросить вспомнить, что я только что сказал, что это очень напоминает состояние этого дня. Нам, возможно, не кажется, что мы идолопоклонники, но мы идолопоклонники, а правительство это поддерживает. Сегодня люди идолопоклонники, потому что они поклоняются идолам. Некоторые поклоняются кинозвездам как идолам. Некоторые как идолам поклоняются деньгам. А некоторые поклоняются звездам телевидения как идолам. Но все, что у вас заслоняет Бога, это идол, чем бы это ни было. Даже в отношении сатаны, нашего сильного противника, он настолько ловкий, что бывает, он даже ставит церковь выше Бога. У вас может быть замечательная церковь, у нее может быть замечательное здание, или может являться большой деноминацией, И опять же, она может представлять собой отличное собрание, но у вас в сердце ничто не может заслонять Бога. Что угодно, и при том заслоняющее Бога, это идол. И эти люди знали, что они не такие духовные, как были когда-то при царствовании других царей. И они решили, что просто из-за того, что они религиозный народ, то все будет нормально. И вот благодаря чему мы также оказались в таком состоянии. Несколько месяцев назад я разговаривал с одним очень хорошим моим другом, и он сказал: «Брат Бранхам, я думаю, что ты слишком уж припер к стенке эти Соединенные Штаты». Он сказал: «Ты постоянно во всеуслышание говоришь о грехе, и что Бог накажет этот народ». Я сказал: «Он обязан это сделать, чтобы остаться справедливым». Он сказал: «Но, брат Бранхам, ты забываешь, что эта страна была основана на Писаниях, и наши праотцы приехали сюда, и Бог дал нам это в наследие, и мы религиозный народ». Я сказал: «Это правда, все из этого, и никому не известно, насколько я ценю этот народ. Но посмотри, мой брат, Израиль также был избран Богом, и Он посылал Его пророков и великих мужей, но Бог не терпит грех. Он заставил Израиль пожать каждое посеянное ими зерно. И если Он заставил Израиль пожать посеянное, Он заставит нас пожать то, что мы сеем. Он нелицеприятен». И мы докатились до того, что решили, что раз мы стоим на достижениях своих праотцов или достижениях наших великих основателей наших церквей, на их великой жертве для Бога, с которой все в порядке и которую очень ценят, но мы не сможем извлечь спасение из их дел. Спасение — личный вопрос между Богом и каждым человеком. Не благодаря народу, не при помощи нашей церкви, но сами лично перед Богом мы ответим. Дошло до того у нас в стране, что посреди наших самых духовных людей обращаешься к духовным мужам и женщинам и обнаруживаешь, что у них в сердце чего-то недостает. Мы за последние несколько недель, я кое-каких из этих вещей касался и выяснял, что люди, которые, я думал, постигли суть, однако обнаруживал, что они слишком много внимания уделяют временному. Ходят везде и говорят: «Бог дает мне самое большое это, Бог дает...» Вы заблуждаетесь! Большое материальное благополучие не всегда основывается на воле Бога. Бог посылает дождь на праведного и нечестивого. Но в чем этот мир нуждается сегодня, это не в обманной вере для собственного заблуждения в чем-нибудь и называть это духовным. Вера бывает способна на большие чудеса и при этом исходить не из духовного сердца. Не сказал ли наш Господь? Многие придут ко мне в тот день и скажут: «Разве я не делал это и то во имя Твое?» А я им честно скажу: «Отойдите от меня, делатели беззакония». Что такое беззаконие? Когда тебе известно, как поступать правильно, а ты это не исполняешь. «Я вообще не знал вас», — он скажет. И мы живем в такой день. Что нам сегодня нужно, так это не обилие материального. У нас это есть. Нам не нужны более крупные церкви. Нам не нужны более многочисленные собрания. Нам не нужно больше программ на радио и телевидении. Нам не нужно столько вот такого. Но что нам сегодня необходимо для духовности, это смиряющий себя перед Богом человек. Есть у него деньги или нет, и молящийся, пока тот дух внутри них не удовлетворится благостью Бога, и внутри их сердец не произойдет пробуждение, меняющее их отношение и атмосферу, в которой они живут. Может, у тебя нет и пары обуви, может, ты одет в лохмотья, но нечто внутри твоего сердца поет мелодии Божьи. Я бы лучше имел вот это, чем все деньги мира. Так что нельзя сказать, что естественное всегда является знаком Божьего благословения. Давид об этом говорил Господу, что он увидел, как нечестивый укореняется, подобен огромному, многоветвистому дереву. Но Бог спросил у него: «А ты видел его в конце?» Неважно, какую хорошую одежду мы носим, сколько у нас есть пищи, не это отправится в присутствие Бога. Это тело, в котором мы живем, умрет независимо от попечения о нем. Но главное — душа в человеке. Главное — состояние духа, идущего в присутствие живого Бога. Но мы принимаем все как должное. Мы думаем, что лишь из-за того, что мы народ, так и Ахав, и весь Израиль в тот день приняли как должное, что все было в порядке. Их священники и проповедники старались рассказать им: «Все хорошо, все просто замечательно». Но у них был некто, он выступал против неправды, потому что этот человек знал, что святого Бога не удовлетворить современными веяниями несвятой религии. Вот точно таким Бог Небес остается сегодня. При всех наших стараниях и масштабах, которые мы стараемся охватить, Бог ничем не удовлетворится, кроме полностью посвященной жизни перед Ним. Мы можем строить школы, и церкви, и молитвенные дома. Мы можем создавать организации, мы можем совершать большие дела, но, однако, Бог не удовлетворится, пока человеческая душа не станет освященной на жертвеннике Бога, посвященной делам Бога. А этого уже не обнаруживаешь. Ты обнаруживаешь, что наши молитвенные собрания стали очень слабыми. Минута молитвы и прыг в кровать. Мы обнаруживаем, что такое бывает где-то раз или два за день. Тогда как все мы виновны. Наш народ морально в упадке. У нас повсюду есть Билли Греймы и Оралы Робертсы. Но пока в сердце Америки не придет жажда, чтобы вернуть ее обратно к живому Богу, к живому переживанию, к неувядающей вере в живого Бога, мы попусту ворочаем мозгами, так сказать. Может, мы ходим, выпитив грудь, надев воротник-колорадку, застегивающийся сзади, и ходим по улице, и желаем, чтобы называли доктор или служитель. Может, мы пасторствуем в самой большой церкви в стране, и настолько набожны, что дальше некуда, что никто и пальцем не покажет на твою жизнь. Но пока та душа, которая внутри нас, не будет гореть для Бога, пока нечто там внутри не будет томиться по нему, как лань желает к потокам воды, так душа моя стремится к Тебе, о Боже, пока мы не достигнем вот такого рода переживания. Поэтому коммунизм и тому подобное будет и дальше укрепляться, как сейчас, и все объединения, которые мы можем создать, не смогут его остановить. Ему предречено появиться, но Бог обращается к своей церкви. Насколько же та незаметная женщина должна была подходить по калибру Илии? Ведь обычно твои действия покажут, кто ты. И снова она была избрана принять Божьего пророка, Запомните, она была язычницей, а не еврейкой. И эта страна сгорала. И нет сомнения, что эта незаметная женщина, будучи такого калибра, будучи этим верующим типом, поскольку нам понятно, что Бог не обратился бы к ней, не будь она достойной принять Божьего пророка, потому что Он никогда не послал бы своего пророка в дом недостойного. Это не он выбирал, выбирал Бог. Не она звала его, Бог позвал его. Его поместили у потока. Вороны кормили его. Но прозвучало Божье повеление о том, что нечто должно произойти. И Бог, естественно, отправился к верующему такой же натуры, как у Илии. Она была вдовой. И нам всем известно, что она, вдова, могла перенести при мертвом муже и малолетнем сыне на воспитание. И в тех странах зависели от урожаев. У них не было таких проектов, как у нас сегодня, и средства защиты растений. Они зависели от своих урожаев. И за беззаконие этих людей, и за их моральное разложение в этот регион пришла засуха. И вот они все голодали и умирали. И к тому же мы обнаруживаем, что она, несомненно, молилась ночь за ночью, всю ночь, когда стала замечать, что мука в кадке уменьшается, уменьшается, уменьшается. И должно быть, дошло до того, что в кадке не осталось даже чашки муки. Все, что у нее осталось, это горсточка. Смерть уверенно входила в ее ворота, стояла в дверях. Ведь взять еще было неоткуда. Вся страна голодала. А масла осталась лишь полная ложка в небольшом сосуде. Вот лишь сколько масла и муки отделяли ее от смерти. Должно быть, она стала очень искренней в отношении молитв. Пусть только вот такое коснется твоей семьи, и будет искренности больше, чем у нас сегодня утром, когда нам понятно, что смерть стучит в дверь. И я полагаю, мы могли бы подумать, возможно, вот так, что она всю ночь молилась, ведь следующий день будет последним. Она могла смотреть на бледные губы своего, может, 3- или 4-летнего сыночка, и она видела, что ее собственные кости высыхают с худеющим телом. И это должно было быть отчаянным положением для этой матери, видевшей все эти вещи. И при этом перед Богом с поднятыми руками в молитве день и ночь теперь у нас осталась горсть муки и ложка масла. Знаете, это странное дело. Пусть Бог даст этому проникнуть глубоко в каждого из вас, если вы больше не услышите мои проповеди. Пусть это станет ключевым моментом. Странно, очень странно, что бывает, Бог вот так все делает. Знаете, когда мы признаем свои грехи и исполняем каждое требование Бога, мы поверим в Бога. Приходят некоторые обстоятельства, и это происходит по Его воле. И мы исповедуем свои грехи и исправляем свои ошибки, делаем все, что нам открывается. Каждое требование Бога или просьба, мы исполняем это требование, а Он при этом молчит. Он просто не отвечает нам. Я уверен, что обращаюсь к людям в это утро, у которых бывало такое состояние. У меня оно бывало много раз у самого. Когда я оглядывался и исследовал свою жизнь, и заглядывал под каждый камень и выяснял, что я совершил ошибку, я признавался в ней и говорил: «Господь Бог, я исправлю ее», и шел это делать. Затем возвращался и говорил: «Ну вот, Господь, Ты Бог, Ты ответь мне, я точно исполнил каждую Твою просьбу, и каждое требование, я исполнил это». А он все равно не двигался. Казалось, что безмолвно сидит. Вот когда тебе надо быть уверенным, что Он — Бог. Не приходи в уныние. Единственное, что — это в сердце своем быть уверенным в Боге. Мой отрывок: «Стань уверенным прежде, чем за что-нибудь возьмешься. Стань уверенным в сердце, что это Бог. И когда ты исполнил все, что Он сказал, тогда ты уверен, что Он — Бог». Вот когда заработает вера, именно тогда. Вера стоит непоколебимо, ведь она знает, что Он существует. И ты исполнил каждое требование. Ты веришь, что Он существует, и вера держится непоколебимо. О, благословенно Его имя! Вера не пошатнется, ведь она уверена в том, что Бог есть и вознаграждает всех прилежно ищущих Его. Пусть это проникнет очень глубоко и никогда не оставляет вас, скиния Бранхама. Если вы исполнили требования Бога и у себя в сердце верите, что Он существует, Бог просто испытывает вашу веру, ведь Он любит такое делать. Вы признались в своем грехе, и вы исполнили каждое требование, предъявленное Богом, а Он все равно молчит. Запомните, вера скажет, что Он существует. Потом вера за это держится, не осознавая, зачем все это, но она знает, что Он существует, и уверена, что Он существует. Тогда запомните, если Он существует, Его слова должны быть правдой. И если Ему необходимо, чтобы вы прошли через эти обстоятельства, и вы прошли, Он обязан позаботиться о Своем Слове. Не отступайте и не говорите: «Ну, я так и не исцелился, я... Эх ты, бедный маловерный, не верь такому». Если во всем признался, и все выправлено, и ты исполнил требования Бога, вера тут же хватается, ее ничто не пошатнет. Он существует, и ты уверен. «Уповающие на Господа в силе вновь обновятся, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Жди, пока не исполнишь его требования. Вот что продемонстрирует твою веру. Если ты исполнил, требования Бога были сделаны или исполнены, и ты полностью это исследовал и все сделал, что от тебя потребовал Бог, то вера твоя тут же закрепляется на том, что Он существует. Будь уверен в Боге. Знаете, Он любит нас испытывать. Он любит посмотреть на реакцию твоей веры. Вы об этом знали? Богу нравится посмотреть, как ты отреагируешь. Когда ты скажешь: «О Господь, я верю Тебе, Ты мой Спаситель. Я верю, что Ты Исцелитель. Я верю, что Ты тот, дающий Святого Духа. И просимое мною, Ты есть тот Бог, кто это дает». И тогда, когда ты признаешься во всех своих грехах и обещаешь Богу, что ты сделаешь, если Он даст тебе стать здоровым, и потом из-за того, что это не происходит, убегаешь куда-нибудь как трус, Бог такое не сможет задействовать. Он тебя никак не сможет задействовать. Он тебе никак не ответит. Ведь Он отвечает только при помощи веры. Потом вдруг ты уходишь, и он не может ответить. Но настоящая истинная вера никуда не уходит, будучи уверена, что Бог существует. Будьте уверены, что Он существует. И если Бог просит сделать это, исповедать грехи и так далее, и ты это сделал, вера скажет, что Он существует. Она уверена, что это произойдет. На твое прошение должен быть дан ответ. О, я надеюсь, что вы этого не упустите. Если ты не сомневаешься в Боге, Бог не сомневается в Своем Слове. Он лишь ожидает, чтобы испытать тебя. Он много раз это делал. Инсценируем один или два случая. Подумаем о еврейских детях. Им было запрещено кланяться идолу. Бог им доверял. И когда они услышали, что отправятся в огненную печь, они сказали, «Наш Бог способен избавить нас от этой печи. Но даже если Он этого не сделает, мы не поклонимся никаким вашим идолам». Видите, они не сомневались и были уверены в Боге. Они знали, что Он Иегова. Они знали, что Он отвечал на молитву. Но сделает это он или нет, в их ситуации это будет содействовать ко благу. Так что они просто сказали свои слова, признались в своих грехах и пошли на смерть. Когда летели в огненную печь, они осознавали, что уверены, что если Бог допустит им сгореть, Он воскресит их во время воскресения. Они были уверены в Боге, потому что знали, что Бог творит все к их благу. И когда мы уверены в Боге, мы знаем, что Бог все творит для нашего блага. И вот они сказали некоторые слова. Они были уверены и пошли прямо в огненную печь. И Бог допустил, чтобы они туда попали, не двигаясь, наблюдал за ними. Он хотел посмотреть на их реакцию. Тогда, как царь сказал, «Вы поклонились, когда заиграла труба?» Они сказали, «Нет, мы не поклонились. Вот где ваша вера. Держится твердо. Ну, тогда, если вы не поклонились, вы знаете мой закон. Да, мы знаем твой закон. Закон мой таков, что печь разогреют в 7 раз сильнее, чем обычно, и я вас туда отправлю. Теперь желаете поклониться? Нет, мы не поклонимся. Вот это была их вера. Бог говорит, «Ладно, посмотрю, что они сделают с этим, посмотрю, как их вера отреагирует». И вот он сказал, «Свяжите им руки и свяжите им ноги, и несите их в печь». И они приблизились к той печи, глядя на огонь. Бог все так же стоял, наблюдал, но они были уверены, что Он Бог. Они исповедали свою веру. Они все привели в порядок, что только знали. Они были уверены, что Он Бог. И так они подошли к самой той огненной печи. В самый последний момент, вот он мчится с небес на колеснице ветра, обдувая их от несущихся потоков. Тем временем он утешал их и разговаривал с ними. «Бог допустит, чтобы твоя вера пришла в такое состояние, когда она отреагирует». Вот был Иов в Ветхом Завете, когда сатана, наш обвинитель, обвинял его в том, что он тайный грешник. Но Иов знал, что не согрешил. Он знал, что признался во всем, что сделал, и там принес жертву всесожжения. Это было требованием Бога. Все, что требовал Бог, была та жертва всесожжения и исповедания. А Иов все это сделал. И сатана сказал, «Я отниму у него верблюдов, ведь он богач. Я отниму у него овец». И, наконец, он отнял у него детей, самое дорогое его сердцу. Все равно Иов не менял своей позиции, поскольку знал того Бога. Так он был уверен, что он Бог, ведь он говорил с ним, и он исполнил его требования. Он все исследовал и выяснил. Я принес все жертвы всесожжения. Я в сердце говорил, вдруг, когда мои сыновья праздновали и пришли мои дочери, вдруг они тайно согрешили в своем сердце, так что я принесу жертвы всесожжения вместо них и признаю их неправоту. О Боже! Когда человек соблюдает то, что Бог сказал сделать, он уверен, что он Бог. Он обязан ответить. Вера вызывает его на сцену каждый раз. Когда ты сделал все, что знал, как правильное, когда ты исполнил его требования, когда ты признался и исправил, и возместил убытки, и представил это Богу, мне все равно, как его не слышно. Он по-прежнему Бог, ожидающий возможности вложить туда веру. Ты исполнил свои дела. Теперь он хочет увидеть твою веру из дел твоих. Он хочет посмотреть, что ты сделаешь. Если тебя помазали и помолились, Бог ждет увидеть, как ты будешь в это верить. Не прибегай в следующее воскресенье, и не прибегай на следующий день, и к следующему заезжему в город исцелителю. Он ожидает увидеть твою реакцию по твоей вере. Не приходи на следующий день и не говори: «Мне так плохо, не думаю, что я исцелился». Тебе нечего делать в молитвенной очереди, во-первых. Нечего. Ты пока не готов. Ты не веришь, что Он Бог. Ты можешь сказать: «Брат Бранхам, я не согласен с тобой. Твои же дела доказывают, кто ты. По плодам их узнаете их». Если человек говорит, что он христианин, а сам дальше пьет и курит, и играет в азартные игры, и рассказывает пошлые шутки, и скажет: «Частично Библия – правда, а частично нет», он может проповедовать Евангелие и отрицать часть Библии. Он остается грешником, он еще не исправился. Но когда ты перед всеми исповедуешь, что Бог – тот же самый Бог, и твоя жизнь предана Ему в руки, как «Господь, я – глина, ты – горшечник», то проси, чего пожелаешь. Вера никогда не пошатнется, она никуда не уйдет. Хотя и обстоятельства, казалось бы, валятся как снег на голову, но вера вообще не пошатнется, ведь ты уверен, что Он Бог. А если Он Бог, Он держит свое обещание. Он не может дать обещание и нарушить его. Если Он Бог, Он должен держать свое обещание. О, мне это нравится! Он должен его держаться. Иов принес свои жертвы. Он все исполнил. Он знал, что прав. И вот появляются церковные члены из каких-то церквей других деноминаций, говорят: «Иов, тебе бы также признать, что ты грешник, ведь Бог не допустил бы вот такого наказания, не будь ты грешником». Но Иов сказал: «Я исповедал свою веру, я принес там перед Богом всесожжение, и я не грешник». Он знал, на чем он стоит. Потом все покатилось дальше, просто дальше и дальше и дальше, быстрее и быстрее, стараясь сломить Иова и привести Иова в такое состояние, где он отрекся бы от Бога и отрекся бы от той жертвы всесожжения. И именно в тот момент, когда ты начнешь действовать на основании своего исповедания веры, выявится твоя слабость, твое сомнение в Боге. Попросишь у Бога что-нибудь и ходишь везде, сомневаясь в этом, тогда ты сомневающийся, а не верующий. Иов знал, на чем стоит, и он твердо стоял на том основании. Неудивительно, что Пруит сказал в смертный час: «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». При такой твердой скале исповедания Иова даже его возлюбленная жена отошла. Когда у него не осталось здоровья, и он весь был покрыт фурункулами, и он чесался и проклял день, в который родился, сказал: «Лучше б солнце не светило, лучше б луна не вышла ночью». Его жена сказала: «Иов, ты в таком плохом состоянии. Почему не проклянешь Бога и не умрешь?» Он сказал: «Ты говоришь подобно безумной». Он был уверен, что Бог есть, и он исполнил требования. О, я на подъеме! Он знал, что исполнил требования Бога. И на этом точка. Бог испытывал его веру. Он испытает вашу. Он испытает мою. Но когда мы исполнили его требования, покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа. Вот его обещание. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви. Пусть они помажут его маслом и помолятся. Молитва веры исцелит больных и восставит их Бог. Вот что ставит точку. Признавайтесь друг другу в проступках и молитесь друг за друга. Вы исполнили требования Бога. Сии знамения будут сопровождать уверовавших. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новым языком. Если возьмут змей или выпьют смертоносное, это не принесет им вреда. Возложат руки на больных, и те исцелятся. Этого достаточно. Будьте уверены в Боге. Не сомневайтесь у себя в сердце, что вы верите, что это слово Бога. Иов был таким. Его жена сказала, «Почему не проклянешь его и не умрешь? Ведь тебе постоянно становится только хуже. Как сатане нравится такое вам подбрасывать? Да, тебе так же плохо, как и когда тебя помазали. Тебе так же плохо, как и когда за тебя помолились те проповедники. Те проповедники, во-первых, неправы. Неважно, каков тот проповедник. Это твоя вера устанавливается в живого Бога. Не в то, каков проповедник, в то, каков Бог. Не проповедник дал обещание, Бог дал обещание. Не возможности проповедника. Главное, возможности Бога и вера твоя для того, чтобы верить в то, что это Бог. Так что будьте уверены в Боге. Будьте уверены, что это Бог, и это Его Слово. А Бог находится в Своем Слове. И Иов сказал, «Ты говоришь подобно безумному». Сказал, «Господь дал, и Господь взял. Благословенно да будет имя Господа». Он был уверен, что Бог существует. И когда это изошло из его уст, загремели громы и засверкали молнии. На сцену вышел Бог. Его всегда это вызывает на сцену. Он долгое время молчал. Вот что он делает. Посмотрите на эту группу направляющихся в ад американцев, лицемерных церковных завсегдатаев. Я не злюсь, но грех разгневает любого правого перед Богом. Не злюсь на эту страну, на этих людей, но злюсь на дьявола, создавшего условия для ослепления этих людей. Эти слепые пастыри и проповедники дают им ощущение безнаказанности при помощи какой-нибудь мелкой человеческой теологии. Вы должны родиться заново, и Бог соблюдает свое слово. Посмотрите, как Он их убаюкивает. Лучше стань убежденным, что Бог существует, имеющий вид благочестия и отрицающий его силу. Эта несчастная, незаметная женщина, она знала, что он Бог. Когда та кадка опустошалась, ситуация становилась только все хуже и хуже. Но Бог допускал, чтобы все приходило в такое состояние. Ему очень нравится так поступать. Ему нравится подвергать вашу веру испытанию, чтобы посмотреть, как вы поступите. Допустить, чтобы вас помазали и помолились, затем допустить, чтобы вам стало хуже. Сказал, «Давай, сатана, подвергни его испытанию. Я знаю, что он верит мне. Благословен Бог вовеки. Только подумайте». «Подвергни его сейчас испытанию. Я знаю, что он в нем примет мое слово». А о вас он может такое сказать? Он сказал так об Иове. Сказал, «Делай с ним что угодно, но не касайся его жизни, потому что я знаю, что он любит меня. Он принес жертву всесожжения. Он выполнил требования. Он исполнил то, что я ему сказал, и он в это верит. Теперь поддай ему жару, если хочешь». Он лишил его всего. Бог это удвоил, когда он вернул ему. Конечно, он удвоит. Он подвергает нашу веру испытанию, чтобы посмотреть, верим ли мы на самом деле, что он Бог. Та незаметная женщина без сомнения говорила, «Я молилась, я знаю, что я недостойная язычница». Помните, что Иисус говорил о ней в Библии. Он сказал, «Разве в дни Илии не было много вдов, но послан он был только к одной, и она была язычницей?» «Эй!» — он сказал, «прошу тебя!» Может быть, когда она смотрела на тот последний небольшой опреснок, смерть уже прошла в ворота и входила в двери. Еще по одному кусочку на каждого, и они с сыном умрут. Представляю ее, как всю ночь молилась, те горячие ветры дуют, и земля растрескалась, и люди плачут и кричат на улицах. Она ходит туда-сюда по дому, она смотрит на своего сыночка, смотрит на его маленькую пижаму, они были истощены, и его ноги свободно торчали из нее. смотрит на свои руки, сморщенные, ходит туда и сюда, но она говорит: «Я знаю, что Он Бог. Я во всем поступила так, как верю. Я все сделала, что Он требует. Я прошу спасения наших жизней для Его славы». Бог увидел ее. Остальные из них шли в город и где-нибудь танцевали, украшали себя, участвовали в современном телевизионном шоу или еще чем-нибудь, заигрывали с этим миром. Но та женщина осталась один на один с Богом. Рассвело. Она сказала: «Малыш всю ночь проплакал от голода. Что у меня получится из горстки муки?» Вы понимаете, та мука представляла Христа. Всякий, изучающий Библию, знает, что хлебное приношение представляет Христа. И то хлебное приношение необходимо было смолоть на специальных жерновах, притом пока каждый кусочек зерна не смелится одинаково, так как Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И каждый верующий так верит и основывается на этом. Аллилуйя! Довольствуйтесь всей вашей затхлой, холодной, формальной религией, какой хотите. Что касается меня, я верю, что Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Я открыто заявляю о своей позиции в этом мире безбожников. Я все равно верю, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Те жернова мололи каждую частичку в одинаковый размер, потому что Он тот же. Он тот же Бог, какой Он был тогда, такой же Он прямо сейчас в это утро. Он навсегда останется тем же. Вот что представляла эта мука. А масло представляет дух, как нам известно, из Иезекииля 4 и так далее. Вот почему мы помазываем маслом, оно представляет духа. Что это такое? Как сказано в Евангелии от Иоанна 4, «Отец ищет поклоняющихся Ему в духе и истине». Иисус был истиной. Он представлял это хлебное приношение, а это масло представляло дух. И этот дух, смешанный с этой истиной, должен нечто образовать. Смешайте это, получится опреснок. Ого! Где место вашей вере? Когда Слово Бога проповедуется в своей простоте, однако и в своей силе, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, и это Слово звучит в виде этой муки, у вас должно быть это масло, чтобы с ним смешать. Может быть, есть всего горстка или ложка, но все, что есть, это реальное. Для чего сейчас это подготовлено? Оно подготовлено для креста. Оно приготовлено для самопожертвования. Вот что вам необходимо сделать. Если слово проповедано, а у тебя есть дух, и домешать его, это самопожертвование. Попрать всякую боль, попрать всякую болезнь, попрать все, противоречащее слову Бога, и встать на это. Врач скажет это, то или другое, не имеет никакого значения. Встаньте на него, поскольку Бог так сказал. Мука пришла, масло у вас, домешайте его. Вот, как будто слышу голос. Совсем недавно расцвело. Некий голос говорит и произносит: «Выйди во двор и возьми два полена». Вы обратили внимание, что в Писании сказано «два полена»? Крест. У нее была мука и масло. Но ее должны будут призвать двигаться дальше. Теперь к действию. Действуют с этим. Сколько бы у вас ни оказалось столько муки или масла, сколько вам необходимо, но вы должны приступить к действию, самопожертвованию. Два полена. В древние времена это считалось лучшим способом развести костер. Когда берешь полено и кладешь его на другое полено, поджигаешь в середине, сдвигаешь концы к середине. Индейцы так разводят костер. Я жег часто всю ночь. Просто берешь бревно, и это вот так, а одно вот так, и все время пододвигаешь в огонь по мере сгорания. То полено представляло крест. Два полена, сказано в Библии. Этот голос сказал: «Пройдись по двору и возьми два полена». В то же самое время в горах голос прогремел к пророку и сказал: «Иди в город, я повелел». Только подумайте, они оба послушались, нечто должно произойти. Они оба слушаются. Если проповедник проповедует слово, и человек, принимающий его, верит ему и действует согласно ему, нечто должно произойти. Если ты грешник, ты должен будешь спастись. Если ты болен, ты должен будешь исцелиться, потому что Бог пообещал это, если мы уверены в Боге. Так же несомненно, как то, что Он Бог, Он должен сдержать свое слово. Несомненно. Тогда повеление было: «Иди в город, потому что я повелел вдове». Пророк увидел видение. Вот он появляется, идет. Он не знает, куда идет. Это не имеет никакого значения. Он просто повинуется. Она не знает, где будут лежать эти полени, но где-то во дворе лежат два полена. Она принимается за дело. Она выходит во двор. Она осматривается вокруг. Ох, как жарко! Из города доносятся крики. Это ночные прохвосты подтянулись туда, дерутся, упиваются вином и так далее. Она смотрит на улицу. Она ничего не видит. Она находит одно полено, часть креста, самопожертвование. Она берет другую часть полена. И когда она поднимает то второе полено, ох, как удручающе должно быть все выглядело. В дверях стоит смерть. Они с ее сыном должны будут съесть по маленькому кусочку этой скудной лепешки и умереть. Это был конец. И бывает, прямо посреди скорби мы и слышим этот голос. Когда она подняла то второе полено и пошла назад, из-за калитки раздался голос, сказавший: «Принеси мне немного воды в сосуде». Она обернулась посмотреть, держа те два полена в руке, при уже смешанной муке с маслом и подготовленной. Она сказала, что уже это приготовила, смешала вместе. Вот оно. Слово и дух нужно смешать друг с другом. Положить на крест самопожертвование, отбросить все, противоречащее просимому тобой. Это верно. Я смешала это. Теперь я пойду, найду эти поленья. И тот голос сказал: «Принеси мне немного воды в сосуде». Она смотрит и видит стоящего мужчину, опирающегося на калитку, со впалыми щеками, с бородой, лысый, смотрел из-за калитки, кусок овечьей шкуры служил ему одеждой. Он создавал впечатление доброго пожилого джентльмена. Она сказала: «Поделюсь с ним водой. Воды жизни. Ты желаешь дать это каждому, рассказать каждому, пойти куда угодно». «Минуточку, сэр». Она направилась назад, держа в руке поленья. И этот голос снова прогремел: «Ты не только водой поделись, но принеси мне кусок хлеба в руке своей. Хлеб жизни, вода жизни. А что там насчет жизни? Она умрет, как только этого не будет. Принеси мне своей воды. Принеси мне своего хлеба». Что мы здесь обнаруживаем? Какой урок мы обнаруживаем? «Ищите прежде Царство Божьего и всей Его праведности, остальное приложится. Принеси мне немного воды и кусок хлеба». Тогда она поворачивается в своем унынии. Представляю, как она говорит: «Сэр, что-то наподобие этого. Ты не такой, как остальные мужчины, которых я видела, и мужчины, которых я слышала. Кажется, что ты говоришь с твердой уверенностью. Но у меня муки хватит лишь всего на горсть и всего ложка масла. Я уже это смешала, и я испеку это на этих двух поленьях. И я съем это, я и мой сын, и умру. Это все, что у меня есть». Что мы тогда слышим следующим? «Но принеси сначала мне эту небольшую лепешку». Бог на первом месте. Неважно, что кто говорит, что еще может быть, какой симптом, каким это печальным кажется, чем бы ни оказалось, поставь Бога первым, Его Слово первым. Врач говорит, что я не поправлюсь, но Его Слово прежде. Я слишком грешен, я проститутка, я картежник, я пьяница. Слово Бога прежде. Хотя ваши грехи будут как багряные, как снег убелю, красный как пурпур, как шерсть убелю, прежде Бог. Пойди, прежде принеси мне небольшую лепешку. Все, что у тебя осталось, принеси это мне. А вы желаете отдать это в его руки? Мою жизнь, все, чем я есть. Мне 50 лет. Ты желаешь, Уильям Бранхам, отдать это мне? Вы желаете, вы, маленькие дети, отдать жизнь мне? Вы желаете, больные, вы можете это сделать? Вы можете довериться мне? Поставьте первым меня. Принеси в руке своей немного хлеба и принеси мне немного воды. Она взглянула на него. Ей было сказано то, в чем тот мужчина был уверен. Бог знает своих собственных овец. Овцы мои знают мой голос. Они узнают, по Писанию это или нет, правильное это или нет. Она поворачивается в послушании. Вот что вам необходимо сделать. И когда она повернулась послушаться сказанному пророком, то гром прогремел с небес, который ожидает услышать каждый человек. Ведь гром прогремел из голоса этого пророка, который каждый грешник и каждый больной жаждет услышать. «Так говорит Господь!» Как мы жаждем его услышать, как люди сидят на дорожке к моему дому, говорят: «Подойди к двери, моя дочь в таком состоянии, мой ребенок, ох, так плохо, скажи только слово». Как его скажешь, пока оно не появится у тебя в устах? Ты скажешь это от себя, но они жаждут услышать то: «Так говорит Господь». Вот оно раздалось из-за забора, благодаря ее послушанию. И уныние рассеялось. «Так говорит Господь! Катка не опустеет, и кувшин не осушится до дня, когда Господь Бог пошлет дождь на землю». О, какое утешение! Она испекла эту лепешку. Она отдала ее пророку. Она вернулась и сделала еще для своего сына и себя. И они ели и пили обильно в этой местности. Откуда это взялось? Как это там появилось? Объясните мне научно, откуда бралась та мука? Откуда бралось то масло? Откуда оно бралось в том кувшине? Она все выливала каждое утро. Она опустошала катку с мукой каждое утро, и она была пустой. Но когда она шла за новой, она там оказывалась. Откуда она бралась? Примите Бога по Его слову. Станьте уверенными в Боге. Он Творец. Вы, может, потеряли здоровье. Вы, может, остались без общения. Примите Его по Его слову. Станьте уверенными, что Он Бог. Мрачные моменты, которые таковыми кажутся сейчас, могут уже не казаться такими мрачными, если вы просто примете Его слово и станете уверенными, что Он Бог. Как-то в Германии я видел картину, и она мне запомнилась. Один немецкий художник написал картину, названную «Земля под облаками». И когда смотришь на нее на расстоянии, кажется, что больше тоски в жизни не видел. Одна сплошная пелена облаков, когда смотришь на нее с большого расстояния. Но когда подойдешь очень близко к ней, она меняется. Теперь это хлопающие крылья ангелов, воспевающих «Аллилуйя Господу». Так что вот иногда чем оказывается тоска. Если смотришь на нее большое расстояние, выглядит тоскливо и мрачно. Но прими Бога по Его слову и будь уверенным, что Он Бог, и подойди ближе к ней, ты обнаружишь, что это просто хлопающие крылья ангелов. Она испытала подобное тому, что испытал Авраам. Приказали отдать все, что у нее было, возложить это на жертвенник для жертвоприношений. Может, и вас призывают к такому же сегодня утром. Откажитесь от своих привычек, откажитесь от своего неверия, откажитесь от всего, что есть у вас. И тогда возьмите это масло и это слово и смешайте его друг с другом, и возложите его на жертвенник самопожертвования. Вы обнаружите, что оно вызовет на сцену Бога. Это так же верно, как то, что я стою за этой кафедрой. Поразмыслите об этом, пока будем молиться. Вы нуждаетесь в чем-нибудь сегодня? У вас есть нужда, превышающая ваши физические возможности? Может, денег настолько мало, что не заплатить за жилье? Может, детям нужна новая обувь, а у вас нет денег купить? У вас дома опустела катка, и сосуд практически пуст? Не купить корма для животных? И, пожалуйста, что-нибудь не в порядке? Не забывайте, Он дал обещание. Вы больны, и врач говорит, что вам нужна операция? Нет на нее денег? У вас есть нужда. Ты грешник? Сильна ли твоя нужда, осознавая, что призови Бог сегодня, ты окажешься погибшим? Ты отступник, убегающий от Бога, и знаешь, что принадлежишь к какой-то церкви, но понимаешь, что ты не прав. Твоя же совесть скажет тебе, согласно слову, что ты не прав. У тебя есть нужда. Не позвольте этим словам упасть на тернистые участки или на камни, каменные сердца. Пусть они упадут в хорошую, плодородную почву. Если ты болен, и ты, врач говорит, что тебе не поправиться, и ты обещаешь Богу, что будешь Ему служить все дни жизни своей, и уверен, что Он Бог, пришел исполнить Его требования. Если у тебя есть нужда, сделаешь ли ты сначала лишь вот столько, чтобы поднять руку к Богу, что у тебя в чем-то есть нужда? Пусть Бог благословит тебя. Давайте помолимся. О Господь, точно так же, как я за этой кафедрой сегодня утром, я знаю, что ни одна из этих рук не поднялась бы, чтобы ты не знал об этом, ибо ты Бог. Ты сказал, не столько-то ли малых птиц продаются за 2 осария? Насколько же вы дороже малой птицы? Тем более ты видишь руки тех смертных, за которых умер твой сын Иисус. Тем более ты увидишь их руки, если уж увидел бы малую птицу, упадя она сегодня утром. Я полагаю, что дюжину малых птиц не продали бы и за копейку сегодня, потому что они никому не нужны. И возникла бы проблема, где их хоронить? А ты знаешь каждую из них. Тебе известно о каждом перышке у них на теле. Тебе известно о каждом волосе у нас на голове. О Господь, ответь на молитву. Пусть они будут уверенными сегодня утром, что Ты Бог, и Он Твой Дух. Пусть отпадут от них нечеткость и блеск этой модерновой религии, говорящей, «О, я принадлежу к вот такой церкви». Боже, пусть это рассеется у них в разуме прямо сейчас. За это одно мгновение пусть перед ними вспыхнет вечная жизнь, и тогда они будут искать и алкать по ней, осознавая, чем является Бог, и они будут уверены, что Он существует, Он держит Свое Слово. В отношении грешников пусть они быстро покаются, приготовятся к крещению во имя Иисуса Христа, и Ты пообещал, что Ты дашь им Святого Духа. Ты это сказал, Господь. Ты держишь свое обещание. Если окажется отступник, уверенный, что Ты Бог, и они отошли прочь, пусть они придут сегодня, ведь Ты сказал, «Если грехи ваши будут, как багряное, как снег убелю, красный, как пурпур, как шерсть убелю». И если здесь окажутся больные, пусть они осознают, что Ты Бог. Ты держишь свое слово. Ты обязан сдержать свое слово, так как они полагают себя со своим маслом, духом, который в них, исповедующим, что они верят. И потом также со словом, хлебом жизни, прозвучавшим, Христом, смолотым для них в Ветхом Завете и в Новом Завете, для демонстрации, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Пусть они смешают то слово с этим маслом, духом, который у них есть, потом поднимутся у жертвенника, сказав, «Вот все, что у меня есть, Господь, я это приношу». О, как Ты умножишь! Как это вызовет на сцену этого Бога истории! Как из-за этого Иегова встрепенется с умиленным сердцем, что у меня есть ребенок, который меня послушается. Я провел его через испытание, и он доказал, что любит меня и верит мне. Он уверен, что я существую. Ведь сказано, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и прилежно ищущим Его воздает. Даруй это в этот час, когда мы передаем это Тебе. И сейчас, пока наши головы склонены, и те, у кого есть нужда в чем-нибудь, встаньте, желающие возложить. Так вот, если вы не уверены, что Он Бог, если вы уверены, что Он Бог, что сдержит свое обещание о спасении, исцелении, о чем бы то ни было, если вы уверены, что Он Бог, встаньте. Если вы хотели бы помолиться за кого-нибудь, встаньте. Если вы уверены, что Он Бог, объявите ваше прошение в собрании святых. Вы это сделаете, поднявшись? Я уверен, что Он Бог. Я верю, что Он держит Свое Слово. И я уверен, что мое прошение, я положу его под кровь прямо сейчас. Сделайте это. Положите всякий грех. Всякий грех — это неверие. Ты можешь быть членом церкви, но я имею в виду грех, как твое неверие. Ты его кладешь как жертву. Ты должен будешь принести его в жертву. Ты идешь ко кресту. Ты принесешь сейчас в жертву все свое неверие. И передай это ему, и знай, что он существует, и что ты уверен, что он ответит. Если ты вот такой, подними руку. Оставайся вот таким. Господь, ты Бог. Вот их масло и их пшеница, смешанные друг с другом. Они приносят его ко кресту, где сойдет огонь Бога в их сердца, если они действительно серьезны в этом, и поглотит такую жертву. Ты выйдешь на сцену, возмутишь и успокоишь воду, сойдешь с небес в огненной колеснице, ты сотрясешь все небо и землю, чтобы воздать им. Когда они стоят с поднятыми вверх руками, показывая, что они верят и возложили себя и каждое свое прошение прямо на твой жертвенник. О Бог небес и земли! Судья небес и земли! Конечно! Судья небес и земли поступит праведно! Конечно! Он сдержит свое слово! Ты, который знаешь сердца мужчин, сердца женщин, сердца этих людей! Господь Бог! Я поднимаю и свои руки, ведь я знаю, что мне предстоит сейчас смена служения, и я верю, что ты существуешь. Я видел тебя стоящим в столпе огненном. Я видел тебя исследующим тайны человеческих сердец. Ты ни разу не ошибся. Ты пообещал это, когда ты сделал это, здесь, на другом конце этой улицы, когда ты впервые стал действовать таким образом, и ты хранил меня по всему миру и снова, я не сомневаюсь, что ты Бог. Я уверен в этом. Я предлагаю себя вместе с этими людьми и приношу тебе в жертву все, что у меня есть, Господь, для служения. Я снова отправляюсь, Господь, в путешествие по всему миру. Помоги мне, о Боже! Если я не поверил тебе когда-нибудь, прости мне мои грехи, прости мне мое неверие. Я знаю, что ты существуешь и воздаешь ищущим тебя. Также я исповедую грехи моего народа в это утро, их слабости и их сомнения, когда они стоят, подняв руки вверх. Я исповедую их грехи, Господь, и все наши слабости. «Пошли Святого Духа на нас с печатью Твоего одобрения, что Ты Бог, и Ты здесь сейчас принять нас и взять нас к себе на руки и выкупить нам все потерянное нами. Если это наше здоровье, пусть оно будет восстановлено во сто крат. Если это наша душа, пусть она появится у нас подобно расцветшему сияющему цветку, наполненная Святым Духом для представления перед Богом. Если это неверие, пусть Господь к нам вернется вера передвигать горы. Даруй это, Господь. Мы верим, что Ты действуешь, что Святой Дух пропитывает все это помещение, этих людей и внутри их сердец, подталкивая их принять живого Бога. Все это мы совершаем во имя Иисуса Христа.
Искупителя, Агнца Христа, моей мольбе внемли, весь грех мой удали. Не дай свернуть.
Вы серьезны в этом? Вы принимаете это? Поднимите руку, скажите: «Я сейчас принимаю это, я верю».
когда через темноту и скорби я иду, направь на путь тьму светы обрати, весь плач мой прекрати, и с твоего пути не дай свернуть.
Склоним головы. После этого строгого, жесткого послания, прямого и высказанного без обиняков, но это истина. Если вы в смирении верите, что получите просимое, ни за что не позвольте чему-нибудь сбить вас с того прямого пути. Никуда не уходите оттуда. Не имеет значения, как я проповедую, что я делаю, или что сделает кто-нибудь. Это ничего не даст, пока вы не примете это как свою личную собственность. Верьте в это всем сердцем, обо всем, что пожелали. Если вы признались в своих грехах, Бог простил вас. Больше никогда не сомневайтесь в этом. Если ты отступник, тебя приняли назад сегодня утром. Если тебе нужен Святой Дух, то крестись во имя Иисуса Христа для прощения твоего греха. Это Слово Божье. Он не будет его менять ни для какой церкви, ни для какой деноминации, и ни для кого. Оно должно оставаться, каким есть. Мы должны исполнить его требования. Не требования церкви, его требования. Вот что мы должны сделать. Он сказал, молитва веры исцелит больного. Если ты болен, я помолился молитвой веры за тебя. Ты помолился ей в своем собственном сердце. И верь этому, прими это, твердо на этом встань. Вот как должно это быть. Ничто не может отнять это. Не имеет значения, насколько сумрачно будет казаться. Ты скажешь, ну вдруг покажется, что я по-прежнему болен. Это просто собравшиеся крылья ангелов. Вот и все. Это Бог в виде благословения. Для тебя это выглядит сумрачно. Приблизься и еще посмотри. Взгляни, не Бог ли это там стоит, соблюдая свое слово. Сейчас, когда у нас склоненные головы, я передам служение брату Невиллу, нашему пастору.